Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг и 20 июня на календаре. День знаковый, день войдет в историю. Хотя бы по двум причинам. Потому что сегодня у Владимира Путина случится диалог. У нас случится... И у него, и прямая линия, и вот это вот все. И сегодня же в центре Москвы случатся перекрытия. Что для вас актуальнее? Что, как говорится, ближе к телу? Какая из новостей ложится на ваше воспаленное недосыпанием сознание? Вот это вы решите, пожалуйста, сами. Но то, что эти два события произойдут именно сегодня, именно в один день, это факт. И этим фактом я и начинаю сегодняшние моторы. Здравствуйте, друзья! Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины присоединяются, и не мужчины также делают это активно. Я рад абсолютно каждому здесь. Ох, у нас много новостей сегодня. У нас, во-первых, скорость — это не новость. Новость — это то, что новое. Информация про повышение скоростей на наших магистралях, она датирована то ли 14, то ли 15 июня. То есть это не новость. Но мы с вами это не обсуждали. Уж во всяком случае, я вас не замерял на эту тему. Точно совершенно. Плюс у нас есть реальные данные по реальному автомобильному рынку. Плюс у нас теперь есть музычка, которую вы можете выбирать в такси. И это вскрывает очередной пласт вопросов, связанных с нашей коммуникацией, с вот этим видом общественного городского транспорта. А я настаиваю, это общественный городской транспорт, наше с вами такси. И вот совсем вот с этим вот мы начинаем прямо сейчас, ребятки. Поехали, давайте. Нет, я говорю, давайте, это значит начинать нужно. О, вот так вот. +3 923 927 это количество автотранспорта, и сегодня мы слабо едем, всего лишь 67% от результата, показанного накануне. 16 200 такси, 16 700 каршеринга. Вот то самое время, когда каршеринг доминирует над таксомоторами. 42 километра в час в центр, 50 скорость покидания центра столицы. Но вот такие дела. Одно ДТП с пострадавшими. Подробненько о том, как вы въезжаете, выезжаете, очень скоро в нашей рубрике «Традиционные в движении». А пока что озирайтесь по сторонам, запоминайте и начинайте сообщать об этом вот в наш телеграм. Говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот, как слышится, так и пишется, все в одно слово. Вот так прямо. Говорит МСК-бот. Отчаянно и бесповоротно я приветствую Алексиса Туманова. Дервиш уже здесь с нами. Бибамба, Сега, молодой патриот. Сергей Толстых, Михаил. Еще Адик, Вальдемар из тайги, Александр Лист, Волкман, молодой патриот снова. Кирилл, Мофу и Дмитрий 48-й. И Ковроль, и Тимофей Чупанов, и Папа Леры, и Галина, Александр Лысенко. И лучшие люди планеты уже с нами в нашем телеграм-бот-мессенджере. комендор. Грешно смеяться над людьми, которые здесь погружены все в работу, в фотографии какого-то восхода невероятного и природы, и леса, и вот этого вот всего. Нет, нам милее, конечно, выхлопные газы, угарные, и нам вот эти джунгли каменные, бетонные, асфальтовые, испарения, все вот это про нас. 925-88-88-94-8, это СМС, сюда тоже можно, 7373-948, телефон прямого эфира пригодится прямо сейчас. Сейчас.
В движении.
По 495-му коду. Да, и теперь расскажите о том, как вы въезжаете. Выезжаете в столицу, может быть, вы напротив, стремитесь вон из города. 7373-94-8. 7373-94-8. Кто-то куда-то отвез жену, сказал, погоди, и уехал. Нет, деревенский парень отвез жену во Внуково, и песня, кстати. Зачем? Ну, в смысле, поздравляю. Или напротив. Ну, или напротив. Несколько улиц у Кремля сегодня перекроют из-за выпускного бала. Это вам про продвижение. Про то, что сегодня будет сложно. Служба. У службы будет сложно. Московский транспорт в своем твиттере сообщает и просит заранее планировать маршруты. С 9 вечера и до окончания мероприятия, бог его знает, насколько они там разойдутся, перекрыта будет Ильинка. С 23.45 до 0.15 полностью перекрыта Москворецкая улица, Москворецкая, Кремлевские набережные, Большой Москворецкий мост и Варварка. Днем, я думаю, что это было бы экзотично начинать днем, но как-то нехорошо, днем все еще нужно пить чай, мне кажется, капучино. Но нет, они начинают днем. С 15 до 19.30 будет ограничено движение по одной полосе на Маховой улице в районе Манежа. По какой полосе? На как? А, я думаю, потому что там автобусы будут стоять. Поэтому там и будет ограничено движение. Алексей Лысенко сообщает о Киевке. Съезд на МКАД из области движения довольно плотное. На М4 перед МКАД, как всегда, пробка, это от Кирилла. Каждое утро из этих джунглей когтя рву, пока город спит, шеф-комендор. Ну, но везука-то, конечно. На МКАД сегодня все какие-то сонные мухи. Олег Сустуманов, я думаю, что мы все-таки их немножечко расшевелили. Пока мы с вами здесь общались, прибавилось еще 14 до 7, 21 тысяча автомобилей. Только что было 393, сейчас уже 414. Я посмотрю на Яндекс и скажу вам вот что. На юге два ДТП. Одно перед Липецкой улицей, второе перед Ясенево. И это не очень круто, потому что пробка будет и уже очень скоро. На севере нормально, восток ничего, запад. Из-за дорожных работ перед Бесединским шоссе только небольшая пробка, но там всего-то падение скорости до 10-15 км в час. Так, в остальном город хороший, вот таким бы его и сохранить. На 2 балла, ребята, едем прямо сейчас.
Моторы.
Законодатели и МВД обсуждают возможность снижения, эти обсуждают возможность повышения. И это хороший вопрос, большой и серьезный вопрос. Вот я не знаю, может быть, новость, думаю, оставить чуть-чуть на попозже. Но с другой стороны, но ведь хорошая же новость, тем более, что это новость про нас, про тех, кто стремится воспользоваться нашими дорогами, которых для нас понастраивали, пусть даже для того, чтобы мы платили за проезд по этим дорогам. И вот ограничения скоростные по этим дорогам, они как раз очень, очень хорошо и резонансно отражаются внутри у нас, правильно? Давайте я проведу небольшую серию голосований. Небольшую серию голосований. Оставить как есть. Нет, повысить, понизить, оставить как есть. Повысить, повысить, понизить, оставить как есть. Давайте вот это и сделаем. Итак, вам кажется, что скорость сейчас, внимание, в городе. Вы, пожалуйста, начинайте уже условными сигналами, условными какими-то движениями разминать коленку вашей спутницы, длинноногой блондинки, потому что именно она ведь у вас отвечает за голосование, правильно, вы ей даете сигнал, а она звонит по одному из представленных номеров. Итак, движение в городе, точнее, скорость движения, разрешенная скорость движения в городе, на ваш взгляд, нуждается в повышении, ее нужно повысить, 134, 21, 35. Понизить, потому что ведь в конце концов, ну, любое, возьмите любое ДТП, последствия любого ДТП напрямую, прямо пропорционально соответствуют скорости, на которой произошло это ДТП. Проще говоря, небольшой чирк, ну, кто-то кого-то подрезал, и движение такое покасательное, просто рикошетик, на скорости 20 км в час, к чему приведет? К тому, что у вас останется отметина на автомобиле. Вмятина, может быть, лакокрасочное покрытие будет повреждено. Ровно это же ДТП, вот ровно под этим же углом, вот ровно такое же ДТП на скорости 100 или 120 или 150, к чему приведет? К тому, что кто-то окажется далеко в кювете, совершив при этом многократные перевороты, и, скорее всего, люди там будут мертвыми в этом автомобиле. Одно и то же ДТП на разных скоростях, безусловно, приводит к разным последствиям. Поэтому, чем выше скорость, тем потенциальная опасность выше, чем ниже, тем потенциальная опасность ниже. Другое дело, что если продлить эти тренды, ну, как бы, окей, давайте дойдем до предела, то окажется, что нам тогда нужно остановиться, и вот это и будет максимально безопасно. Но это же не так. Повысить, понизить... Оставить как есть, хорошая скорость. Оставить как есть. Нормально все у нас здесь в городе. Заниматься нужно другим, а вовсе не скоростью. 134, 21, 37. Оставить как есть. Это голосование, ну, ребят, просыпайтесь. Давайте, поехали голосовать. А, я не нажал голос. Извините, вы начали, а я еще не начал. Все, теперь машина работает голосовательная. Итак, 8495. Префикс телефона и вход в этот... в это голосование, в этот сеанс связи с нашей машиной. Движение в городе, точнее так, максимальная разрешенная скорость в городе требует повышения. Нужно сделать ее еще выше. 134, 21, 35. Требует понижения, потому что мы как будто бы в городе, но при этом у нас есть места, где можно ехать 80, а значит 100. Он уже в городе. 134, 21, 36. Требует понижения. Все хорошо у нас здесь устроено со скоростью. У нас с другим проблемы. А со скоростью у нас вопросов вообще никаких нет. Тем более, что уже сейчас 439 тысяч автомобилей, а время только 7 часов 17 минут. 439 тысяч, это означает, что... Ну, в общем-то, особо и не разгонишься. Поэтому тут как бы максимальная скорость продиктована плотностью трафика и потока, в котором ты идешь. Оставить как есть. 134, 21, 37. В таком случае ваш вариант для голосования. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня скорость в Москве устраивает. Меня не устраивает, значит, знаки, которые меняются там 60, 40, 20, 30. И все остальное. То есть вот это меня не устраивает. То есть выравнивание скоростей, во-первых, борьба с пешеходами, которые вылетают на дороге ни с того ни с сего.
Борьба с пешеходами.
То есть с пешеходами надо работать. Я ни в одной стране мира не видел таких пешеходов, как у нас, которые выскакивают перед автомобилем, которые вот буквально рядом. Вот сейчас вот еду собаками. Вот, ну, за мной никого. Вот он... 10 метров от пешеходного перехода он выскакивает с собаками. Ну что, нельзя подождать
и должен...
или что?
Да, а еще мне очень нравится, одного такого вот буквально позавчера в Питере встретили, и нескольких уже встретил в Москве. Это когда тебе зеленый, ему красный, ты начинаешь движение, в этот момент он тоже решает перейти, тогда, когда ты уже на перекрестке переезжаешь. И он начинает ругаться, показывать жесты, там что-то такое, ругается на тебя, что ты едешь, и ты думаешь, бог с ним. Но в смысле, ну, не пытаешься его задавить или напугать, ты просто едешь, и в этот момент, когда ты уже едешь, переезжаешь с перекресток, а он за перекрестком идет по пешеходному переходу на откровенно красный, сияющий красный свет для пешехода. И я останавливаюсь, конечно, на середине перекрестка, как бы делаю так, бик, аккуратно. И так как бы показываю рукой на светофор с вопросительным выражением лица, дескать, может, я ошибаюсь, и это не красный, так подскажите мне. А он такой, вот такой вот с кулаком прям. И думаешь, черт, какие-то снова встречи с параллельной реальностью. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе. Итак, скорость. Сначала в городе. Да.
Так,
Ну, я думаю, его надо оставить так, как есть.
Все удовлетворяет вас вот да, в этом вопросе?
Да, в принципе, все удовлетворяет, да.
А что не удовлетворяет? Тогда куда бы мы сейчас эти наши ресурсы человеческие, мыслительные, душевные направили вместо корректировки скорости на решение каких других задач? Вот что нам нужно решить тогда по-другому?
Не знаю. Воспитывать и водителей, и пешеходов.
Я понял. Нет, ответ универсальный должен быть такой. На повышение моей зарплаты. Вот что. То есть скорость меня устраивает. Меня зарплата не устраивает. Потом, ну а куда мы еще направим ресурсы? На повышение моей зарплаты. Вы запомните, Вселенная постоянно задает вам вопрос. Ну что я могу для тебя еще сделать? Она спрашивает. Ну что я могу для тебя еще сделать, человек? Вот. И если вы не будете четко формулировать запросы свои и постоянно их проговаривать, повышение зарплаты, нужно повышение, так она и не услышит. Поэтому это такое лирическое отступление. Вы когда не знаете, что нужно менять, требуйте повышения зарплаты. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Итак, давайте, если не скорость, то что? Ну... А если скорость, то как?
Ну, надо бороться с лихачами, которые в шашечки играют, а на трешке.
Так.
Вот. Поворотники не включают.
Это мне так кажется, называемое то самое опасное вождение. Опасное движение, опасное вождение.
Полиции больше надо.
Еще больше полиции нужно.
Ну да, чтобы они не стояли, а тормозили таких лихачей.
Все, понял. Патрулирование полиции, чтобы каждый, там, условно, 30-й автомобиль в потоке, это было в полицейские автомобили, желательно всегда с люстрами, чтобы даже если мы не видим сам автомобиль, мы видели мигающие мигалки и понимали, что они бдят. Вот они где-то рядом всегда. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Да, про скорость, да,
еще? Да, давайте скорость.
Слушайте, ну, все нормально со скоростью. Единственное, что раньше по вылетным трассам, по всем этим шоссе, да, можно было 80 ехать. А сейчас сделали, да, там, например, там, Волгоградка, Рязанка 60. Угу. Я вижу, очень замедлился поток из-за этого.
Все, это значит, вот. Все, я понял, в городе нормально. Оставили городские вопросы, тем более, что вот как распределились голоса в нашем опросе. Скорость движения в городе требует повышения 14%. Скорость движения в городе требует понижения 14%, вы не поверите. Скорость движения в городе оптимально отрегулирована. Не нужно здесь ничего придумывать. 72%. 72% абсолютное большинство. Абсолютно согласны с большинством звонивших сюда в эфир. То есть со скоростью в городе у нас все хорошо. Оставьте как есть. Принято. Зафиксировано. Доброе утро. Я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Вот два момента. Вот, ну, я как бы понять к тому, чтобы оставить, но вот очень, действительно, у нас очень дифференцированные какие-то вот эти знаки висят, то действительно, то 20, то 40, как-то вот надо прям такое внимание концентрировать, а бывает, что ну, где-то там знак не увидел, я вот все время один привозил, вот, что там такое, а потом там рассмотрел, что там где-то 40, причем ничто не предвещало, что там должно быть 40.
Давайте договоримся так. Во-первых, знаков мало. Я бы хотел, чтобы нам чаще сообщали о том, в зоне действия какого знака мы находимся, какого ограничения, потому что вы совершенно правы. Иногда шизофреническим образом меняется максимальная скорость, и ты за одним знаком, который тебе сообщил, что скорость изменилась, не уследил, там, допустим, да? И все. И ты попадаешь в ситуацию, когда ты едешь и не понимаешь, то ли 60 здесь нужно ехать, то ли 40.
Ну, он должен, да, он повторяет.
То ли 80.
Ну, то есть не такой, что там, знаете, как там, они так непрерывно так, типа, 60, 40, 20 и так далее. Вот ты там, ну, они как-то должны быть, вот, допустим, все-таки там 40, он несколько раз должен повторить. Потому что, ну, правда, вот.
Да.
А, это первое.
Первое, да. Давайте зафиксируем.
А второе, как водитель, с одной стороны, а с другой стороны, как собачник, с другой стороны. Хочу сказать, что водители у нас все-таки классные. То есть я, когда переходил, вот вы описывали как раз дядю с собакой. Вот. Я, значит, ну, сейчас дочь привезла собаку. Ну, лабрадор, такая замечательная собака вообще. Это вот самая лучшая собака. Так вот, перехожу, и знаете, ну, вот утром и встаешь такой, ничего не соображаешь с этой собакой, идешь, там переход. И я вот что-то встаю так, знаете, задумался, а там такой маршрут какой-то, там дядечка какой-то из Средней Азии, и там загорелся, когда зеленый свет, он мне так вежливо так и бикнул, что, мол, типа, чувак, давай не спи, переходи.
Да,
вот.
Да.
Вот мне это очень
разбудил понравилось. Немножко. Такой... Понял, вот. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, принимается. Значит, тем не менее, не сказать, что в вопросе скоростных режимов и всего вот этого у нас в городе все нормально. Я сейчас попробую описать некоторые из проблем, которые... Все, мы решили, да? Уровнем скорости не занимаемся. Все, ребят, все... Фу, выбросили эту тему. Не думаем больше об этом. Нужно на другие темы обратить внимание. Во-первых, информирование водителя. Почаще сообщать водителю, в зоне действия какого ограничения он находится. Это не имело бы такого значения, важного значения, если бы у нас скорости были ровненькими везде. Вот 60 в городе, вот значит 60 всегда в городе. Все, и мы, и как бы, ну и нафига знаки в принципе, если ты знаешь, что это такая зона, где всегда 60. Но когда у тебя от 20 до 80 варьируется скорость, хотелось бы знать о ней, как ты, где ты, как ты едешь. Потому что некоторые ситуации доходят до нелепости окончательной. Ну, там, условно. Мы знаем, что действие этого знака распространяется до перекрестка. Ну, до перекрестка. Ну, хорошо, но мы это знаем, но так должно быть по правилам. Но, братцы, но по-хорошему, но если это не кормушка для камер и для ЦОДД, и для всего остального, но почему после перекрестка водителю лишний раз не напомнить: товарищ, товарищ, сосредоточьтесь, действие того знака завершено, начинается действие вот этого знака, вот этого ограничения. Напомнить водителю лишний раз, просто привести его в чувство каким-то образом. Второе. Расположение знаков, которые меняют скоростной режим, и камер, которые фиксируют превышение этого самого скоростного режима. Я не открою Америки для многих, я думаю, если скажу, что зачастую происходит следующее. Ты едешь 80 по третьему кольцу. Ну, просто так вот, ну, 80 почему-то. Потом вдруг ограничение появляется 60 ни с того ни с сего. Нам скажут власти, это никакое не ограничение. Это возврат к максимально разрешенной скорости. 60 — это скорость в городе у нас. Это мы вам послабление давали, разрешив ехать 80. А на самом деле это здесь всегда 60. Ну, просто мы хорошие, мы вам бонусом даем иногда прокатиться 80. Но проблема в другом, что вот этот знак 60 зачастую появляется за несколько десятков метров до камеры, которая фиксирует твои 80. Я думаю, что особо дальнозоркие камеры могут фиксировать твой автомобиль, когда он еще до знака. Но это уже нюансы. То есть отсутствие возможности у водителя правильно среагировать без паники, без аварийного оттормаживания и вот этого всего, это тоже еще одна проблема. Особенно с учетом того, что зачастую нужно не 20 километров сбрасывать, а 40. Правильно? Ну, иногда так бывает. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Да, Роман, я вот Евгения как была, я эту тему, ну, не поднимал, а вот был недоволен. А я, наверное, подумал вот сейчас, а было бы проще сделать, например, до Садового кольца, внутри Садового 40, дальше до МКАДа 60, а все вылетные 80. Почему так?
Окончательно, и окончательно сломать всем головы. Не-не, знаки нужны. Вот ну, точно.
Хорошо,
знаки нужны, чем чаще. Вот везде выровнять. Вот опять же, это мы упираемся снова в проблему отсутствия какой-то плавности потоков. Мы, с одной стороны, у нас дороги, которые бесконечно меняют рядность. Здесь два ряда, потом три ряда. Потом четыре, потом снова три. Потом четыре и два снова. И вот это бесконечное изменение рядности создает бесконечное количество бутылочных горлышек и бесконечные пробки. Но так устроено, что когда, причем неважно даже как, звучит парадоксально, странно и смешно, но даже изменение рядности в сторону увеличения количества рядов тоже зачастую становится проблемой для наших водителей и тоже приводит к заторам. Доброе утро, я слушаю вас.
Утро доброе, Роман. По поводу скоростных режимов, да. Я бы сказал, что все у нас успешно. Единственная проблема: в городе у нас не хватает камер по поводу поворота со второй полосы.
Два в три ряда, когда съезжают.
За перекрестком, который многие пытаются проехать перекресток и потом сманеврировать, камеру обмануть. Угу.
здесь надо бороться, а не с скоростным режимом.
Мне надо бороться. И с камерами тоже надо бороться, скажу я вам, потому что я как-то вот подзабыл, но нужно опубликовать эту претензию, которую ЦОДД, или кто это присылает претензии, ГИБДД мне прислали. При движении во втором ряду справа, третье транспортное кольцо, внешняя сторона и съезд на Ленинградку. Из своей же полосы, там две полосы направо уходят, под Ленинградкой проезжаешь и на Ленинградку в область. Две полосы. Еду, ем хлеб с луком, никого не трогаю, поворачиваю свои полосы, приходит камера, что я якобы из третьей полосы переезжал. Ну, в общем, я потом покажу вам эту картинку.
Моторы. Моторы.
Ну, вообще, Данилевич сегодня приносит нам новости. Сначала про перекрытие принесла в Москве. Я напомню, сегодня выпускные вечером, и поэтому в центре планируется перекрытие. Первое случится с 15 до 19.30 на одной из полос на улице, на Маховой, в районе Манежа. Думаю, из-за того, что там будет ограничение с, вот, парковно, паркуют автобусов, которые привезут выпускников. Скорее всего. Потом с 21 до окончания мероприятия перекрытый Ильинка будет. И с 23.45 на полчаса перекроют Москворецкую улицу, Москворецкая и Кремлевская набережная, Большой Москворецкий мост и Варварка. Я думаю, шествие выпускников будет какое-то, ну, что-нибудь такое с выпускниками связанное. Да, еще Олечка нам принесла только что про новый штраф для автомобилистов. Если и когда ваш мозг в новостях выключается, ну, то есть у вас не новостное сознание, и вы не любите, когда вот это вот все часто меняется в течение 3 минут, много информации, и вы отключаете ваш мозг. Я, тем не менее, проберусь туда с этим штрафом, но для начала хотелось бы дожать тему скоростных пределов. Потому что ведь само новостное сообщение, которое стало поводом для нашего обсуждения и голосования, оно ведь было не про скорость внутри города, оно было про скорость за городом. Поэтому теперь ровно то же голосование. Вам не нужно ничего переделывать, придумывать другие какие-то варианты, как по ним звонить. Ровно то же голосование, но только про загород. У нас городское показало 14-14-72. Это продвижение в городе. Я зафиксирую себе этот результат. То есть повышать в городе скорость 14%, понижать 14%, оставить как есть, со скоростью все хорошо. У нас с другим проблемы. 72%. Теперь давайте о загороде. А что у нас с загородом? Как вы считаете, нужно ли загородную скорость повышать, понижать? Или с ней тоже у нас все хорошо, а проблемы у нас в другом? 134-21-35. Скорость движения по загородным магистралям, так называемым. Я их видел немного, и все они, так уж случилось, концентрированы вокруг Москвы. И некоторая дорога у Санкт-Петербурга есть. И между Москвой и Санкт-Петербургом есть. А больше мало вот таких дорог. У Воронежа, да, тоже есть небольшой участочек такой скоростной. Вот. А в остальном-то и не видел я таких магистралей. Но, тем не менее, скорость движения за городом нужно повышать в России в целом. 134-21-35. Понижать 134-21-36. Оставить как есть 134-21-37. С этим у нас нормально все. У нас с другим проблема. 134-21-37. Оставить как есть. Ребят, есть еще третий вариант, я напоминаю вам. Сейчас почему-то только два варианта пользуются спросом. Третий как-то так вот. Вот здесь вы проявляете себя как реформаторы. Вы не можете здесь не реформировать. Вам нужно что-то делать. 134-21-35. А повысить нужно скорость загородного движения. 134-21-36 понизить. 134-21-37 оставить как есть. Все у нас здесь нормально с этой скоростью. Обсуждают кто? МВД? Кто это обсуждает? Российский дорожно-научно-исследовательский институт Минтранса предлагает установить новый ГОСТ по организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах. Нужно сказать, что таких дорог, где это действительно можно применить, вот забегая вперед, в России только 12%. Высокие скорости разрешают на дорогах первой категории.
А этой категории у нас 12% дорог. В километрах у меня нет информации, сколько это в километрах. Итак, Институт Минтранса предложил установить новый ГОСТ по организации движения. И поднять скоростной лимит до 130 км в час. Со 110 до 130 эту скорость могут поднимать собственники дороги. Такие участки на данный момент есть у «Автодора». 5 на М4, 2 на М11. Еще 2 планируется построить в ближайшем будущем. Когда это случится, выясним. У «Росавтодора» также есть планы поднимать скорость, но только до 90-110 на 44 участках федеральных дорог. То есть там, где они ниже 90, получается. Вот так. Теперь давайте посмотрим, как мы с вами относимся к высоким скоростям за нашими городами. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, вы знаете, если повышать, то при условии, что если будут, так сказать, строить, ну, как бы, разделительные отбойники, потому что это основная, так сказать, смертельный случай.
Чтобы на встречку не вылетали. Ну, конечно. Нет, безусловно, но вот как раз об этом-то и идет речь, что это можно делать только на дорогах первой категории. А первая категория — это как раз дороги, которые соответствуют всем требованиям. Там по рядности, по отбойникам, по жесткому отбойнику между встречными ну и все вот это вот, конечно. Да, 7373948, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Ром, доброе утро, деревенский парень.
Да, деревенский парень, слушаю, здравствуйте.
Ром, у меня в голове вот такая мечта, вот, которая, наверное, в жизни не осуществится. Вот сегодня ночью я поехал в Внуково, да, повез своих. Ром, вот эти дорожники, вот каждый год у нас за МКАДом, да, перекладывают дороги, Ром. Пробка, 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 пробка. Ребят, колея, колея, колея. У нас, знаешь, как, Ром, вот смотри, сейчас дорогу сделают.
Да.
Зимой, осенью ее будут переделывать, весной заново будут переделывать, постоянно вот эти вот пробки. Ну неужели нельзя, господа, я понимаю, деньги моете на асфальте, там, туда-сюда, ну, а о нас-то думайте. Ром, вот выехал потом, проехал вот эту пробку, где дорогу сделали, вышел на МКАД. Боже мой, я умоляю, ни одного придурка мне не попалось туда-обратно.
Вот. Все хорошие, все нормальные. Я понял, хорошо. Да нет, ну как когда-то это случится с нами, безусловно, это когда-то с нами произойдет. Когда? Когда, наконец, климат правильно выровняется, и у нас не будет переходов через ноль, и будет понятно, что летом у нас плюс 40, а зимой минус 40. И все. Вот так мы будем жить. У нас плюс 40, 40, 40, 40. Потом бамс, зима, и сразу минус 40. И никаких частых переходов через ноль. Вот тогда заживем по-нормальному. А до этого времени нужно терпеть. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Мне кажется, вот за городом, я не знаю, я в Москве живу, часто за город езжу. Основная проблема — это часто вот необоснованные знаки 60 на очень хороших магистралях. Ну вот взять, например, Дмитровское шоссе. Вот тут ту часть, которую уже реконструировали. Вот
да.
Там МКАДа до грибков. Там эстакады, там отбойники, там нет переходов, светофоров. Ну, отлично всем. 60. Почему 60? Камеры стоят.
Угу.
Вот это вот проблема, мне кажется, стоит поднять. Почему они стоят
есть.
Такие,
знаете... То есть логика размещения и логика ограничений. Вот с этим проблема.
Да.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Все, голосование. Еще раз я напомню вам о голосовании. Итак, скорость движения. Вот сейчас вот ровно такое же голосование, ровно такое же, но только про загородное движение. Скорость движения за городом. Вам кажется, нужно поднимать 134-21-35, снижать 134-21-36, оставить как есть, с ней все хорошо, 134-21-37 по 495-му коду. Скажите, а если повышать, сейчас я коротенько приоткрою вам процентное соотношение, вот только по первой позиции скорость движения за городом нужно повышать. Сейчас 65%, тоже большинство абсолютное. То есть следующие два варианта набирают все равно меньше. 66%. А если повышать, то на сколько? Олег Бородин, Дмитровку делает уже 10 лет. Если о нас думать, только деньги мыть некогда будет. Это тоже Олег. Вопрос, нужно ли предоставлять диагностическую карту сотрудникам ГИБДД, и есть ли за ее отсутствие штраф, спрашивает таксист. Вы выработаете раз навсегда для себя такое правило. Все, что они говорят, это говорит вам власть. На все это они имеют право. А если не имеют, читай пункт номер один. Все, что они говорят, они, у вас должно быть с собой. Но только если у вас не в электронном виде, а если это у вас в электронном виде, а у вас же это не в электронном виде. Но, в общем, хорошо бы, чтобы у вас это было с собой. У меня сейчас проблема не со скоростью, пишет Кирилл. Не знаю, с какой скоростью двигаться. Езжу по М4 в Москву. На участке от А108 Яндекс.Навигатор уже несколько дней показывает ограничение 130. Однако знаки висят 110. Не в курсе, повысили уже там скоростной режим или нет? Вот это тоже еще один хороший вопрос. Потому что... вот эти информационные табло электронные, которые висят там на той же М11, ты едешь и ты видишь на табло 110, а навигатор показывает 130. И у меня только однажды в жизни была история, когда я, опираясь на показания электронного помощника своего, смог убедить сотрудника, что это не я осел, а он, ну, в смысле, не сотрудник, а мой электронный помощник. Вот, и сотрудник согласился. Автомобиль тогда был Volvo XC90. Какая-то один из кавказских регионов, горы. Ну, в смысле, я описываю просто топографию местность. Горы, серпантины, полиция под кустиком кизила. И, конечно, превышение скорости. На что я ему сказал, я не знаю, я же не местный. Были бы местные рядом, я бы ехал за ними, пристроившись в хвост, и ничего бы не нарушил. Я же не местный. И знаков тут особо я не вижу. А у меня есть... проекция на лобовое стекло. Кстати, вы знакомы с проекцией на лобовое стекло? Присаживайтесь за руль, присаживайтесь. Знаете, как удобно? У вас на лобовом стекле все. Ах, как хорошо все это у тебя здесь. Говорю, да, а видите значок? И значок, он говорит, вижу. И сколько там? Он говорит, 80. А вы мне сколько вменяете? Он говорит, здесь да нужно 60. Говорю, видите как? Вы думаете, что 60. А мой автомобиль думает, что 80. А знаков-то нет. Вот я и не знал, что поэтому я и ехал почти 100, а вместо положенных почти 80. Видите как? Вот так он поухал, языком подсокал, и все нормально. Вот это был единственный раз, когда я смог, благодаря смекалке и настойчивости, убедить сотрудника полиции, что никто из нас не виноват. Ни он, ни я, а все это чертова электроника. Вот как быть в ситуации с электронными табло, мы сейчас выясним. У человека, который точно это совершенно должен знать. Почему? Потому что он в этом вопросе собаку съел, и больше того, потому что он работает в структурах этих самых платных трасс. Сейчас, если он уже проснулся. Олег. Вот что-то... Разбужу. У нас с ним встреча сегодня через 2 часа. Он же должен проснуться сейчас. В душ, наверное, побежал. Ну, мы подождем. По 2 полосы и отбойник, тогда можно и 130 ставить. Это пишет Денис, пока я почитаю ваше сообщение. Вопрос, нужно ли предоставлять, это уже было. Калужское шоссе – это город или загород, спрашивает Олег Состуманов. Вот вы знаете, вот эти подмосковные шоссе меня тоже интересуют. Почему? Потому что, когда ты едешь по подмосковному шоссе, то ты как бы внутренне, ты уже за городом. Все, ты МКАД проехал, ты уже за городом. Потом ты ориентируешься на ширину самой магистрали. Ты видишь 4 полосы условно. И вот это все создает у тебя ощущение, что ты не просто за городом, а ты на хорошей загородной магистрали. Ну и как минимум ты должен ехать 90, а значит 110. И потом в какой-то момент ты видишь знак 60, или не видишь, или тебе просто навигатор подсказывает, он как бы показывает, что здесь ограничение 60. И это вызывает тоже легкую панику. Не отвечает. Сейчас еще раз наберу. Если вот сейчас не ответит, тогда я уже в приличной беседе с ним поговорю. Вот, задам этот вопрос. А завтра вам расскажу, что думают ребята из «Автодора». На что ориентироваться? На электронное табло, которое пишет вам скорость? Или на показания ваших навигационных систем, где эта скорость прошита как бы изначально, и они такие исконные скорости там написаны? Нет, все, не отвечает. Ну все, не буду тогда мучить человека, и бог с ним. Ну, в смысле, хорошо, что не отвечает. Я остановлю голосование, и вот что мы с вами выяснили путем опроса всенародного. Скорость движения за городом необходимо повышать, потому что она низкая сейчас. 65%. Я напомню, что на этот же вопрос по поводу скорости движения в городе утвердительно ответило только 14%. За городом 65%. Скорость движения за городом нужно понижать, ибо аварийность и все остальное мы же хотим снижать, мы хотим снижать смертность, а чем ниже скорости, тем ниже, тем легче последствия любого ДТП. Любого ДТП, я настаиваю. Это аксиома, это не обсуждается. Ибо два стоящих автомобиля вообще никак не могут нанести друг другу вред, правильно? Поэтому лучше никуда не ехать. 13% скорость движения за городом нужно понижать. 13%. Оставить как есть. Меня все абсолютно удовлетворяет. Вопросы у нас за городом с другим. 22%. 22%. Как отличается это от городских наших режимов движения? Повышать в городе 14, за городом 65. Понижать в городе 14, за городом 13. Вот тут, смотрите, какое удивительное согласие. Партия любителей понижения скорости, она одинакова, и эти люди, им плевать, за городом это или в городе, всегда нужно понижать. Их примерно вот так вот 13-14%. Оставить как есть в городе 72%, за городом 22% людей ответили, что нужно оставить как есть. Да, доброе утро, я слушаю вас.
Да, Роман, ну, сами присоединись, что надо разбираться с бардаком по поводу знаков. Опять приведу пример злополучную Дмитровку. Там вот есть такой поселок Трудовая. Угу. Стоят знаки на белом фоне, соответственно, ограничение 60. Вот, знать, ну, населенного пункта. А тут на прошлой неделе ехал и с удивлением для себя увидел, что там начались ремонтные работы, а я знаки понижения скорости.
Да.
То есть временные 70, 50, 40. Значит, изначально там 90.
Да.
Но по навигатору и по знакам населенных пунктов там 60. Вот, да. Вот как понимать?
Никак. Нужно просто...
принять как есть.
Креститься, верить в высшие силы, там, я не знаю, что-то...
Ну,
что-то такое делать. Поплевать три раза через левое плечо. Знаем четыре, несколько мест, где стоит знак 110. Над ним электронное табло. На табле 90, а знак 110. Но в данном-то случае все как раз просто. Мы верим знакам, правильно? Или табло. Черт. Ведь табло же это как раз для того, чтобы оперативно изменять скорость в зависимости от разных обстоятельств и условий. Там, погодных, атмосферных, дорожных и все остальное. Но не знаю, вот в данном случае, если бы на табло было 110 и на знаке 90, я бы предположил, что нужно верить табло. Но когда на знаке 110, а на табло 90, я предполагаю, что лучше верить знаку. Вот хочется верить всегда в лучшее. В данном случае хочется верить всегда в большее. Зачем на М2 от Москвы до 107-й... 107-го, наверное, километра. Сделали 90. Дорога хуже не стала, спрашивает Норман. Норман, я не знаю. Я вообще за это не отвечаю. Это вообще не моя область ответственности. Но те, кто этим занимается, я спрошу, зачем. Но думаю, что и они тоже не знают. Доброе утро. Да, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Еще раз здравствуйте.
Доброе. Да.
Я по поводу вот М4. Часто езжу в Сочи, ну, от 3-4 раз в год.
Угу.
Вот эти участки, я проголосовал за повышение. То есть участки, где 130, я, например, ну, как, наверное, многие ставят
150,
лимит. Да, ставлю 150 на лимите. Но я не еду 150, я еду так, как мне комфортно.
Конечно.
И ты ощущаешь ту скорость, которая тебе комфортна.
Просто главное, что ты можешь ускориться до 150, если нужно, если вдруг
да,
нужно.
Да, ускориться, или ну, ты едешь и не напрягаешься, нарушаешь ты или нет. И вроде у тебя комфортная скорость. В среднем где-то как раз 130-135, может, ну вот плюс-минус там
ну,
какие-то
да.
километры.
Ну да.
И это на самом деле комфортно.
Но есть
больше
такое дело.
Нет смысла. После 150 уже есть, ну, это уже сам на самом деле напрягает.
Скажите, а нужны нам безлимитные дороги? Ну вообще где не ограничено, только инстинктом выживания, самосохранения. Нет?
Нет.
Нет, такие тоже не нужны. А что же делать? Что же делать тем нескольким, у которых еще осталась возможность приобрести, к примеру, Nissan GT-R себе? Вот что делать этим людям? Куда? На трек дни только? На Moscow Raceway или в Мечково, на ADM Raceway сюда приезжать? Ну вот что делать? Официальная информация. Nissan Juke и Nissan GT-R покидают российский рынок. Еще одна официальная информация из первоисточника. От меня. Стоят GT-R и продаются спокойненько в дилерских центрах, так что если у вас есть такая задача, приобрести себе один из последних, распоследних, раскрасивых GT-R-ов, можете отправиться сейчас в Nissan и приобрести. Да, тут я немножечко протек с точки зрения информации, что у нас сейчас тест-драйв Nissan какого-то начался. А какого Nissan? А хорошего Nissan? Ну, хорошего с точки зрения соотношения... Значит, качество... Ну ладно, не о качестве речь сейчас. Качественно вообще сложно найти современные автомобили, которые, ну не соответствовали бы каким-то определенно усредненным стандартам качества. Таких автомобилей нет уже, пожалуй, даже среди китайцев. А вот соотношение цена и количество автомобиля, его возможности, его ощущения от его, его статуса или класса, или позиционирования, вполне неплохой вот по этим параметрам автомобиль. Называется он Nissan Murano. Вот, Nissan Murano сейчас в тесте, поэтому, помимо всего прочего, вы можете задавать вопросы и относительно этого автомобиля. У меня уже есть что вам рассказать, потому что я аж два раза на нем проехал. Вчера из дилерского центра Nissan к дому и сегодня из дома на работу. И уже сформировалось какое-то ощущение по поводу этого автомобиля. Но в данном случае речь была о том, что, во-первых, нам не нужны безлимитные магистрали, и, во-вторых, GT-R-ы все еще продаются, и вопрос по что же делать владельцам GT-R-ов без безлимитных магистралей? Но у нас этот вопрос, как это часто бывает, останется без ответа.
Краш-тест.
Да, как-то немножечко угрожающе звучит краш-тест при обсуждении скорости, но в данном случае краш-тест это означает, что мы всего лишь можем сталкивать потребительскую привлекательность автомобилей, но не сами автомобили фактически. Нет, потребительская привлекательность, вообще привлекательность и альтернативы при выборе автомобиля для вас – это все то, что имеет значение в традиционнейшей из рубрик «Краш-тест». Я могу в голосовании вынести две или три модели. Одна из них – это то, что на сердце уже лежит. Остальная одна или еще две – это то, что вы будете считать альтернативой при выборе. Выбираем автомобиль для вас прямо сейчас в голосовании. Так, можно. Можно еще и поругать и похвалить автомобиль. Заявки, пожалуйста, в краш-тест, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Сюда пары или тройки. Дальше. 925-88-88-94-8. Это СМС. Сюда тоже можно. Ну или, наконец, 7373-948. Позвонить. Доброе утро. Я слушаю. Здравствуйте. Доброе. Говорите.
Доброе утро.
Доброе.
Например, Subaru Triback и вот...
Откуда? Murano. Откуда? Где взять Triback? Только пригнать или на вторичке
только
взять?
Только пригнать. Но два, кстати, одинаковых, считайте, автомобиля.
Но с точки зрения класса, с точки зрения восприятия эмоционального, внешнего, размера, всего остального, я соглашусь. Ну и Трибека, по-моему, вот как я себе вспоминаю, это все был один из самых необычных автомобилей в модельном ряду Subaru по интерьеру. Он был такой весь космолетиком.
Ну да.
В то время, когда остальные все были такими, вот эти, как мы в детском саду рисовали в коробках, картонные коробки, рисовали там приборы, такие кружочки, кнопки. Почки на коробке. Вот такими были примерно все остальные Subaru. Трибека была прикольной. Но где же ее сыскать? Сейчас Murano это, безусловно, ну, как конкурентом мне, как представляется мне по классу Murano, это Кодиак, это Sorento Prime, это Santa Fe в определенном смысле с натяжечкой небольшой. Вот, вот конкуренты Murano сейчас.
А вам не кажется, что Murano немножко по технике отстала автомобиль? Потому что 3.5 мотор и вариатор, это, ну, это только ездить на заправке.
Ну, вот давайте мнение. Так скажем, он не отстал, просто остальные побежали вперед, а он остался на месте. Это означает, что он отстал в каком-то смысле. Но вы знаете, я для того и взял его, для того, чтобы понять... и простить, понять и обосновать. Понять и обосновать выбор людей, которые сейчас предпочитают Мурана. И, ну, нельзя не обратить внимание на то, что, тем не менее, понимая невозможность, ну, или какие-то иные причины глобального перестроения автомобиля с точки зрения платформы, тележки, ходовых качеств его, компания, тем не менее, занимается его адаптацией к современности, к нашим запросам, и выглядит он прикольно. Ну, во всяком случае, необычно. То есть внешность — это одна из сильных его сторон. И потом у него есть много каких-то систем помогающих. Неплохая мультимедиичка. Она выглядит не броско. Там графика такая вот тоже задержавшаяся в прошлом. Но при этом она довольно функциональна. Ну уж во всяком случае, это одна из немногих мультимедий, где, когда я подрубил телефон, просто чтобы он зарядился, он выдал мне ровно то, что я и хотел выдавать. Автоматом начал проигрывать мне те треки, которые у меня должны были. Мне не нужно было в меню там подключать что-то отдельное, чтобы оно заработало. Само пошло все, что нужно, и тепленькое тоже.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 20 июня на календаре, день, когда несколько улиц вокруг Кремля остановятся. Почему? Потому что сегодня наши выпускники станут в принципе выпускниками. С 15 до 19.30 движение по одной полосе на Маховой в районе Манежа будет ограниченным. Также с 21 часа до окончания мероприятия перекрыта будет Илинка. Кроме того, с 23.45 до 0.15 полностью будут перекрыты Москворецкая улица, Москворецкая и Кремлевская набережные, Большой Москворецкий мост и Варварка. Я аккуратно сейчас здесь буду приветствовать всех, кто к нам только что присоединился. Ребята, вы большие молодцы. Прекрасно сделали, что зашли сюда. И 607 тысяч автомобилей 180. 607 тысяч 180 автомобилей сейчас на дорогах столицы. Ровно час назад их было 393 тысячи. Такси гораздо больше, чем каршеринга. А все почему? А все потому, что просто каршеринга максимальную норму мы уже выбрали. Все. Другого больше нет. Все, весь каршеринг задействован. 16 900, 28 километров в час скорость движения в центр, 44 из центра. Не знаю, чему нас должен научить вот этот показатель скоростной. У меня все равно, как бы я ни двигался, средняя скорость движения 23 километра в час. Что в центр, что из центра. Ну, в общем, как-то так. Немножечко бодрости, вот совсем капельку, и пойдем дальше. У нас это большая получасовка, в которой, помимо всего прочего, еще должна случиться, что за тачка, наша традиционная заруба. Оказалось, что в призовом фонде еще остались зонтики. Это такие непромокающие вещи, которые сделают вам приятно дважды. Во-первых, по своему прямому назначению, потому что это хороший, качественный зонт-трость. А во-вторых, вы получите во владение частичку небольшой, но гордой и делающей прекрасные автомобили компании Mazda. Ведь же приятно, когда ты идешь, у тебя не просто зонт, а ты понимаешь, что ты несешь что-то, сделанное с душой и с применением японских стандартов качества и всего вот этого SkyActiv'а, Zoom-Zoom'а и прочих приятных вещей, которыми эта компания балует своих клиентов. Видите, можно стать клиентом, даже не приобретая автомобиль. Точнее так, стать клиентом, сделав первый шаг к приобретению автомобиля, выиграв зонт в «Что за тачки» на радио «Говорит Москва». И это уже очень скоро, друзья, будет.
«Говорит МСК-бот», это мы в Телеграм. «Говорит МСК-бот» латиницей как слышится, так и пишется. Заходите сюда. 925-88-88-94-8. Это СМС. Если и когда вы пользуетесь этим сервисом. И, наконец, 7373-948. Телефон прямого эфира. Сюда тоже можно. Достали, типа, нищие дети, бабушки. Ой, фары делать. А Андрей, архитектор, пишет про... Достали те, кто пытаются мыть фары и что-то такое. Ну, не надо злиться. Нужно их понимать, во-первых. Во-вторых, вас же никто из вас не пытается вытрясти эти деньги. Ну, не хочется оплатить их работу. Ну, не платите. Это же такое дело. Мне кажется, добровольное, абсолютно непринудительное.
Моторы.
Насколько сейчас допускается превышать скорость? Одни говорят, что уже не более 10, другие, что не более 20. Спасибо, Дамир Муртазин. Дамир, это все еще в перспективе, и сейчас наши законотворцы и вовсе предлагают пока этот вопрос отменить. Ну, в смысле, не сам вопрос, а отменить его рассмотрение. Поэтому по-прежнему вы спокойненько можете превышать на 20 километров в час, четко понимая, что это, тем не менее, нарушение. Я должен делать эту оговорку, ибо... Это серьезная вещь. Я не могу призывать к вас нарушению, поэтому нештрафуемый зазор, вот этот скоростной, 20 км в час. И здесь, в этом вопросе, пока что наши законотворцы и те, от кого зависит решение, взяли паузу, небольшую паузу. А вы продолжаете ехать по закону. Но у нас так настроена наша система, есть такие системы юридические, вообще правовые, вообще государственные, где если не разрешено, значит запрещено. Есть такие системы. Вот ты всегда должен уточнить. Скажите, пожалуйста, а я могу это сделать? Они говорят, ну вот это да, это можете. И ты так говоришь, а, ну тогда можно, да. То есть если не... нужно узнать, разрешено это здесь? Вот разрешено? Да. Хорошо, тогда делаешь. У нас другая система. У нас, если не запрещено, то можно. Не запрещено. Потом, не сейчас, когда-нибудь вдумайтесь в разницу. Кажется, что это простая подмена понятий, но на самом деле это не попытка спутать теплое с мягким. Нет, это разные вещи. Есть система, где если разрешено, то можно, а другая система говорит, если не запрещено, то можно. Так у нас вот такая, если не запрещено. Вот. И поэтому вы спокойно продолжаете, как бы вам не запретили, ну, значит, можно. Если не запретили нарушать, это касается даже нарушений, не запретили нарушать, ну, нарушаем тогда. Все, спокойно, ребят, нам нарушать не запретили, несмотря на то, что это все равно нарушение, но его не запретили делать, поэтому все, едем спокойненько, давайте. Да, я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Геннадий Владимирович, 68 лет. Подскажите, пожалуйста, будет ли выпускаться в России новый «Дастер»? Если будет, то когда?
В России новый «Дастер»? Я боюсь, что это тогда бы обнулило все старания компании «Рено» по выпуску «Арканы». Вот если бы приехал новый «Дастер».
Ну, согласен, но «Аркана» гораздо дороже, в среднем на 200-300 тысяч.
Первого «Дастера», первого, но не второго. Потому что если бы вы удивитесь, но если бы когда приехал сюда вместо «Арканы» просто «Дастер», то он стоил бы столько же примерно. Ну, чуть подешевле, конечно, но примерно. А вообще-то, конечно, думаю, что нет. Нет, почему? Потому что это, еще раз, это обнуляет все старания компании «Рено» по производству «Арканы», по проектированию. Автомобиль долго проектировали, делали специально для нас, для России, чтобы в России выпускать. Все. Ну и представляете, как это вяжется с тем, что вдруг приедет автомобиль, который выглядит, да, иначе, но внутри ты понимаешь, что это то же самое, интерьер тот же, и все вот это вот. Я думаю, что, ну вот, если бы меня спросили, я бы сказал так. Сейчас... более-менее гармонично выглядит модельный ряд компании «Рено», потому что здесь есть автомобили примерно одних и тех же возможностей,
возможностей, широких возможностей. Нужно сказать, что тележка и платформа Duster, вот эта Global Access, платформа B0, она, это платформа широких возможностей. Имеется в виду даже не возможности построения автомобиля, а возможности эксплуатации. Ты можешь эксплуатировать как в городе, так и за городом, и она показывает высокую энергоемкость за городом, там, на плохих дорогах. И при этом есть автомобили, отвечающие разным эстетическим запросам, кошелькам и требованиям по комфорту и по технологичности автомобилей. То есть ты можешь взять Duster Duster, ты можешь взять Duster Captur, и ты можешь взять Duster Arcano. И это будут три разных Duster, три разных автомобиля. Поэтому в чем гармония модельного ряда? В том, что если мало денег и нет претензий по поводу там комфортов каких-то там, чего-то такого, а нужен просто автомобиль, рабочая лошадка, но с клиренсом, полным приводом и всем таким. Берешь Duster. Если все то же самое, но Duster не нравится там, по салону первое поколение, берешь Captur. Если совсем хочется, чтобы комфортненько, если совсем, чтобы прям вот хорошо, и ново, и рулилось отлично, тогда берешь Arcano. А вот Олег. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Извини, пожалуйста, я тебе из эфира звонил, а сейчас ты все равно тоже в эфир и позвонил. У тебя есть одна минутка все равно?
Конечно.
Раз
конечно.
Ты перезвонил. Ты знаешь, я здесь долго-долго обсуждал в моторах тему повышения скорости, скоростного лимита со 110 до 130.
Да-да.
Вот хотел этот вопрос, там, вот, ну ты же как официальное лицо от М11, да, и... Угу. Вот,
головного участка, да.
Да, твой комментарий получить. И есть еще один вопрос относительно разных показателей скорости. Ну, по порядку. Во-первых, про увеличение. Ты сам как относишься к этому? Считаешь, это оправдано или неоправданно? И если это появится, то появится ли это на М11? Вот это
повышение? Ну, это оправдано только в одном случае. Соответственно, если соблюдены все меры безопасности, и мы к этому стремимся, мы подключаем табло перемены информации, мы тоже хотим рассматриваем увеличение, повышение лимита скорости, но для этого надо осуществить необходимые меры.
Слушай, ну мне кажется, М11 это такая современная магистраль, где уже в базе учтены все эти меры. Ну, как там, жесткие отбойники, информирование, обочины.
Информирование, вот. То есть все построено в рамках вот стандартов, но вот есть моменты некоторые, это вот в плане технического обеспечения, это экраны. Вот это надо сейчас подключить, и, соответственно, мы будем тоже уже думать уже об увеличении лимита скорости.
Скажи, а камеры контроля появятся? Вот и, ну, вот эти вот, не просто контроля, а выписывающие штрафы?
Камеры не мы устанавливаем. Камеры устанавливают, соответственно, государство. Мы с этим работаем, вот, поэтому сейчас пока это в стадии вопроса.
Все, я понял. У нас тут просьба просто у всех большая, что то, что они появятся, это наоборот хорошо. Но главное, чтобы было информирование о том, что ведется наблюдение. Ну, там, заранее просто какое-то.
Вот, это у нас установлено. Нет, наблюдение есть два разных типа камеры.
Ну, нет, я имею в виду контроль. Вот ведется контроль, и можно схлопотать штраф. И вот об этом предупреждение.
Это государство.
И тогда, смотри, ты уже сказал про табло, и это как раз и был мой второй вопрос. Я часто с этим сталкивался, когда езжу. Нужно сказать, что если ехать куда-то далеко, я пользуюсь платками всегда. И вот в Питер, если гонять, я только по М11, по платным участкам. И я прямо уже жду, когда будет возможность в Москве въехать на платный участок и в Питере съехать с платного участка. Вот это и все. И больше не морочиться с этими, со всеми там, городами какими-то там, со всем этим. Но это все в перспективе. Скажи, пожалуйста, как быть, когда ты получаешь разные показатели на табло? Вот, во-первых, приоритет электронного табло и обычных знаков. Можно здесь прояснить ситуацию? Допустим, знак показывает 110, а табло 90. Кому верить?
Ну, если такое происходит, верить знаком, конечно, вот, но вообще у нас оператор, обслуживающий дорогу, он четко следит за соответствием знаками. Бывает, что проходят какие-то временные работы, но приезжает аварийный комиссар, соответственно, ставит временные знаки и меняет информацию на табло перемены информации.
То есть, когда противоречие табло и знака, мы верим знаку. А зачем вообще тогда, в принципе, вот эти знаки рисуются на табло? Потому что я часто обращал внимание на то, что вот у меня в навигаторе одна скорость, там навигатор 130, показывает, ну вот система в навигаторе показывает ограничения, и навигатор показывает, там тот же Яндекс, 130, а на табло написано 110. И вот я опять же думаю, а здесь как быть?
Собственно, для этого и нужны табло переменной информации, для того, чтобы оповещать о каких-то временных работах, либо какое-то там дорожно-транспортное происшествие, для того, чтобы водитель заранее, заблаговременно смог обратить информацию и снизить скорость, для того, чтобы спокойно объехать вот место работы. И вот
Я понял. Ну, то есть, как бы нужно обращать на них внимание. То есть, навигатору не верим. Если навигатор одно показывает, а табло другое, верим табло. А если есть знак и табло, то верим знаку. Вот такое правило должно быть.
Ну, обычно просто табло и временный знак, они совпадают по скорости. По показателям.
Я понял. Ну, вот про знаки я не знаю. Это история от слушателя. Слушатель пишет, что ехал где-то... Я не помню, то ли М4, то ли М11. Вот это я не запомнил. Но вот именно была история такая, что знак одно показывает, а электронное табло показывает другое. И он говорит, вот а мне так как быть? Я предположил, что нужно среднюю скорость держать между 110 и 90. 100.
Ну, на такие случаи у нас есть телефон технической поддержки, и даже если клиент нам позвонит, это будет здорово.
А как звонить? Есть у тебя телефон под рукой?
Звездочка 0811.
0811, ребята, да, звездочка.
Звездочка, да, но это на М11 действует, да.
Все, звездочка 0811. Ох, сейчас операторов будет жара там, сейчас начнутся вопросы и все такое. Похвала и все остальное. Олег, спасибо тебе огромное за информацию. Во-первых, а во-вторых, за то, что перезвонил. Наоборот, во-первых, за то, что перезвонил, а во-вторых, за информацию. Все, спасибо, хорошего дня и до встречи. Вот, Олег Завьялов, он отвечает, видите, там на М11, на головном участке, отвечает за связь с общественностью, то есть за связь с нами и связывается, что характерно. Ой, и большой молодец. Денис присылает фотографию, где с газели свалился груз. Где это, Денис, произошло? На каком участке дороги? Груз действительно большой, тяжелый, железный, какая-то конструкция. Что-то гигантский самогонный аппарат. Но где это произошло, Денис? Пришлите, пожалуйста, сейчас. Апрелевка. А, вот, это произошло прямо у знака. Как удобно. Спасибо, Денис. Это произошло прямо у знака Апрелевка. Я так понимаю, что это Киевское шоссе. Kia Sorento, дизель или бензин? Кирилл Передков. Кирилл, интересно, вы изменили тему, но раз уж вы ее изменили, вам скажу. Я бы брал с дизелем. Не потому, что бензин плохой, а просто потому, что соотношение всего и крутящего момента, и динамики городской, не загородной, а вот именно городской, и расхода топлива, и ощущение от ускорений в дизеле мне нравится, вот именно в этом дизеле, мне нравится больше. И что немаловажно, в этом сегменте, в принципе, вот так вот пойдешь, попытаешься найти... так вот, дизели и не сыщешь, пожалуй, что у конкурентов. Но вот только разве что Кадьяк, но 150-сильный. Не сказать, что динамичный. А у вас там, Саранта, под 200 и все такое. До замены форсунок дизель лучше, пишет таксист. А потом грустно становится от стоимости замены. Ну, знаете, ну, кто из нас думает об этом? Вот вы же, пожалуй, что и тоже и курите, да, наверное? Курите, дымите вот это. Вот вы же не думаете, что все это прикольно и приятно до замены ваших легких. А потом, когда это вдруг происходит, ты начинаешь понимать, что... Но кто же об этом задумывается в процессе? Мы же уже потом, постфактум, думаем об этом. Хорошо, про М11 и скорости понятно. Про Киевское шоссе, Апрелевка в область тоже понятно. Про то, что там большое какое-то препятствие лежит на дороге. Ребята, вы обратите на это внимание, причем это прямо посередине дороги. Что-то очень большое, тяжелое и железное там лежит. А что еще у нас? Про Мурана понятно, что теперь на какое-то время в тест-парк приехал Nissan Murano. С ним, кстати говоря, очень просто. Его очень просто описывать. Когда ты пытаешься описать комплектацию там, или технические параметры Мурана, ты четко понимаешь, что, в общем-то, в какой бы комплектации ты ни взял Мурана, это все равно будет 3,5 литра V6, это все равно будет полный привод, это все равно 249 лошадиных сил и вариатор. И разница между комплектациями, она именно разница в комплектациях, потому что технически Мурана в России сейчас это один автомобиль, несмотря на то, что в конфигураторах указан еще и гибрид, но мы пока не пришли к культуре экологического движения, нам плевать на электромобили из-за их высокой стоимости и отсутствия инфраструктуры. Ну и примерно по той же причине, из-за высокой стоимости, непонятности для нас, ну, необоснованности их приобретения, нам никто не обосновал, а почему, собственно, мы должны переплатить за гибрид. У нас гибриды тоже особо не пользуются популярностью, поэтому так, в прайсе есть вроде бы гибридная версия Мурана, но по факту, конечно же, каждый, кто приобретает этот автомобиль, приобретает просто обычный классический ДВС. Вот, это Мурана, и он у нас сейчас в тесте. Но в данном случае речь пойдет не об этом.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
В данном случае речь пойдет о «Что за тачке». Давненько мы здесь с вами не пересекались, ребятушки. Времени крайне мало, всего 5 минут. И за эти 5 минут вы должны ответить на ключевой, основополагающий вопрос: «Что за тачки?». Так что же, собственно говоря, за тачку я сейчас задумал? Приз предельно простой и непромокающий. Черт из два промочишь его, потому что он зонт. 7373948 от компании Mazda. Фирменный, красивый зонт-трость. 13420... Нет, наоборот. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. И я слушаю вас внимательно. Здравствуйте, доброе утро. Давайте... Начнем сжечь. Ну, пусть будет три, я фотоподсказку повешу сейчас.
Я не вижу, я за рулем. Значит, первое, вариатор, ну, какой тип коробки?
Ага, я напомню, что мы всегда, я всегда разыгрываю здесь исключительно базовые версии автомобиля. Базовые версии автомобиля. И вот исключительно в базовой версии автомобиля у него все равно исключительно автомат, причем автомат шестиступенчатый автомат.
Хотел сказать, четырехступенчатый.
Нет, шести. Чуть позапутаннее история. Второй вопрос, давайте.
Второй вопрос. Клиренс.
Клиренс автомобиля свыше 210 миллиметров. Свыше.
Это кроссовер, мы догадались.
Так.
И последний раз, последний вопрос. Ну, давайте, длина...
Длина автомобиля почти 4,90, там без нескольких сантиметров. Почти 4,90.
Не хватает мне лошадиных сил, конечно, там что-то большое.
Эх, ну давайте, это большое. Значит, это называется у нас... Называется
даже
это...
В голову ничего не приходит.
Ну, тогда что-нибудь тогда.
Да я боюсь вот пальцем в небо, что там бывает, такой длинный, это кроссовер, ну пусть будет... Эксплорер какой-то.
Word Explorer. Мне надо было, чтобы прозвучало просто название. Нет, это не Explorer. Но я думаю, что вы не разочарованы, потому что и надежды и не было. Да, автоводитель через УТ. Автоводитель. Там, в этом инстаграме, вы сейчас увидите фотоподсказку. Опираясь на фотоподсказку, вы сразу можете отсеять все лишнее. У вас останется, я уверен, буквально несколько моделей, из которых мы очень быстро сейчас определим сегодняшнюю «Что за тачку». Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да.
Лошадиных сил.
Лошадиных сил 290 с копейками. Прикиньте, вот так вот они считают, что вам плевать вообще на все. И еду как хочу, и плачу сколько хочу. Поэтому 200...
Объем двигателя.
Объем двигателя... черт, вот тут уже не уйдешь от усредненных. 4,6.
Кадиллак
Эскалейд. Кадиллак Эскалейд. Это прозвучало, и это неправильный ответ. Но мы уже на пути сюда. Все, мы уже определили круг подозреваемых. Мы уже буквально вот сейчас уже загнали практически зверя. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе. Ну, давайте, у нас
доброе
две минуты.
Утро, Роман.
Два вопроса.
Два вопроса. Колеса в базе.
Колеса в базе круглые такие, большие колеса. Но 18-е. Да, еще один вопрос. Давайте, еще один.
А он подразделяется на два бренда? Ну, как бы дешевый и дорогой.
Это очень даже может быть. Ну, в смысле, да. Давайте. Теперь только назовите мне правильное его название. Итак, это...
Ну, я думаю, что это Lexus LX.
Lexus.
70, который...
Lexus... Lexus, тот, если у них, ну, в общем, он за 5 метров, а этот короткий, у него другое, давайте, я понимаю, что вы уже знаете, вы видите ручку вот эту вот, которая помогает вам попасть в салон на стойке передней, а тот, что поменьше называется, как? Какая точка имеет принципиальное значение в ваших взаимоотношениях с женским полом? Какая точка?
А, Lexus G.
Извините. Да, мы нашли ее, точку G у этого Lexus, вы не поверите. Вот она приносит вам зонт. Никогда такого не было. Даже в общении с милыми вы не получаете такого, когда ее обнаружили. А тут, видите, нашли и сразу зонт. Пожалуйста, вот вам и приз. Правильно, я вас поздравляю. Это действительно Lexus GX. И он не просто так у нас стал, что за тачка. И у него даже есть технические параметры, вы не поверите. И все вот это вот. Но об этом я расскажу уже позже, потому что сейчас мы с вами пойдем и отслушаем что-то жутко важное.
Что за тачка? Моторы.
8.36, и мы продолжаем, други, продолжать. Во-первых, я напомню, сегодня выпускной, и я буду напоминать об этом. И по этому поводу праздничные шествия, какие-то мероприятия у нас планируются. И будьте внимательны, уже с 15 часов начнут наши замечательные специалисты ограничивать движение. С 15 до 19.30 на Маховой одна полоса будет отобрана у нас для того, чтобы там что-то происходило. С 21 часа будет Ильинка перекрыта, с 23.45 полностью будут перекрыты Москворецкая улица, Москворецкая и Кремлевская набережные, Большой Москворецкий мост и Варварка. Вот это перекрытие на полчаса, а то, что на Ильинке, это с 9 вечера и до окончания мероприятий, бог его знает, когда оно, это окончание мероприятий, может, через неделю. Хорошо, давайте теперь про Lexus GX, который стал... Что за тачки? Сегодня, во-первых, параметры автомобиля. Вот они вам... сейчас я их дам. 4,88 — это длина. Колесная база 2 метра 79 сантиметров. Клиренс 215 миллиметров. Багажник 621 литр или 1934 полный объем. Бак 87. Да, это бензиновая версия с мотором 4.6, 296 лошадиных сил, шестиступенчатый автомат, полный привод. Разгон до сотни 8.3, максимальная 175. Расход топлива в смешанном 12.8, по городу 17.7 должен быть. Ну, в целом, я бы не сказал, что... аппетит у этого парня умеренный. Дальше по цене 4,338, если на старте, если на финише 4,967. Вот здесь разница не очень большая. И, конечно, должен был быть повод для того, чтобы GX стал сегодняшней «Что за тачкой», и этот повод есть. Произошел рестайлинг, как утверждают журналисты, мои коллеги пишущие, пережил GX рестайлинг. Ну, как бы было тяжело, но он справился с этим. Впервые за 5 лет внешний вид модели привели в соответствие с нынешним корпоративным стилем бренда. Главное отличие — новая решетка радиатора. Я думаю, что мы знаем чемпиона в мире по размерам и угрожающим формам решетки радиатора. Это компания Lexus. BMW сейчас изо всех сил стремятся, но это плохое стремление. Товарищи баварцы, когда у тебя ноздри, да чем больше ноздри, тем симпатичнее ты не становишься. И агрессивнее ты не становишься. Ты становишься смешнее, когда у тебя становятся ноздри все больше и больше. Но когда у тебя пасть широко раскрытая, то здесь, конечно, тем более угрожающая такая, то здесь, конечно, ты становишься агрессивней, страшнее, солиднее даже в каком-то смысле слова. Поэтому соревноваться размером ноздрей с размером решетки радиатора пасти с Лексусом вам не стоит, ибо это становится смешным. Вот у Лексуса вот это вот все, да. В любом случае, это самая большая решетка радиатора в мире, я думаю. У компании Lexus эта решетка. Главное отличие, так вот, как раз эта решетка. Узор из многочисленных L-образных элементов. Модернизированная оптика. Оснастили современными системами безопасности. Адаптивный круиз, система автоматического управления дальним светом, распознавание дорожных знаков. И... Еще несколько разъемов USB появилось дополнительных. Это все о чем говорит? Это говорит о том, что модель привели в соответствие с современными нормами. Нормами. Уже не даже, ну, как бы, ну, или стандартом можно это назвать. В общем, с современными нашими хотелками и ожиданиями от автомобилей уж совершенно точно премиального сегмента. Наши ожидания связаны с наличием всех подобных систем в автомобилях премиального сегмента. Если с масс-маркетом мы еще как-то так вот с натяжечкой пытаемся понять отсутствие подобных систем. Ну, там, условно, если в Мурана я с какой-то натяжечкой еще пытаюсь понять, почему у меня нет проекции на лобовое стекло, да? Там, или... Почему у меня нет адаптивного круиз-контроля? Почему у меня обычный круиз-контроль? В Мурана я пытаюсь это понять. Я отвечаю себе на этот вопрос. Мэн, ну это же Nissan. Это же не Infiniti. Если бы это Infiniti было, вот это было бы совсем запредельно странно. Но поскольку это Nissan, и это Nissan, который мы берем, если там со всеми скидками и со всем остальным, по цене вообще масс-маркетовых моделей. Сейчас, секундочку. Вот. 2814 пишет: у меня Мурана, топ-версия, 2,5 года, никаких проблем. ГАИ не интересен, угонщикам тоже мягкий, комфортный. Ну да, с тяжелым рулем, нужно сказать. Потому что руль, в общем-то, у него такой, нужно стараться. Привыкнув за два дня к легонькому, слишком даже порой иногда легкому рулю Арканы, в Мурана получаешь руль, который тебя отбрасывает как бы туда, к Дастеру и Каптюру. Нет, он другой, конечно, у Арканы совсем, и у Мурана. Но, тем не менее, вот по усилиям, по ощущениям, особенно это сказывается, когда нужно в маленькую-маленькую дырочку пролезть на парковке. Вот я так вчера парковался. Очень в Мурана помогает, кстати, система кругового обзора, где камера сама переключается, в отличие от Арканы, где, вот назад ехать. Она назад врубается, заднюю включаешь. Вперед ехать, в переднюю включаешь скорость. Она передняя камера включается. И рядом все равно есть дублирующий экранчик, где показан весь автомобиль сверху. Как бы, и это помогает влезать вот совсем, когда вот впритык к переднему и к заднему бамперу. Правда, помогает. Но маневрировать с таким плотным, жестким рулем, тяжелым, не очень удобно, когда нужно от упора до упора выкручивать руль. А нужно это делать для того, чтобы в такие вот втискиваться в такие вещи, нужно от упора до упора крутить. Так, это на секундочку сейчас лирическое отвлечение было в сторону Мурана. Новый Муран сейчас от 2 миллионов до 2,6. Алексей Кузнецов пишет. Возможно. Вы знаете, у меня другие данные, но у меня данные официальные, потому что я могу оперировать только официальными данными, а по официальным данным Мурана как раз где-то в районе 2,6 только начинается, а заканчивается на 3,355. 2 миллиона 625 моноприводная версия и 2 миллиона 825 первая полноприводная версия. 2,825. Неужто компания Nissan сбрасывает 825 тысяч вам за разные такие эти штуки? Я не знаю. Тут нужен, конечно, владелец автомобиля, который выбирает его прямо сейчас. И прямо сейчас будет рассказывать про то, как там дилеры относятся к этому. Я, честно говоря, настолько быстро и безболезненно и оперативно произошла передача автомобиля мне вчера, что я даже в салоне не пошел и не поинтересовался, а как дилеры сами выставляют, какие ценники вот этого всего. Но, тем не менее, скидочные программы, бонусные программы, они действительно чрезвычайно привлекательные сейчас на Nissan. Я думаю, что стоит обратить внимание и на Juke, который выводится с нашего рынка, и на GTR, если вы хотели себе вот такой по-настоящему спорткар, почти что гиперкар, если хотите, и за хорошие деньги со скидочными программами, ну вот. Максимальный Мурана я за 3,4 видел в салоне в субботу, пишет Владислав. Вот видите, если в салоне максимальный 3,4, а в прайсе 3,355, ну, значит, нормально все, все хорошо, торгуется хорошо. Смотрите, еще одну новость принесла Данилевич сегодня, да. Страшную новость принес я в твой дом... Надежда, зови детей. В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. И вот тут, товарищи автомобилисты, я хотел бы понять, как вы это делаете. У меня предельно простой вопрос. Как вы это делаете? Как вы в будущем будете попадать под этот штраф? Евгения ужаснулась и спрашивает, почему Nissan Juke выводится. Потому что хорошая машина, сама нужна японцам, и они теперь сами на ней станут ездить. Есть несколько причин, в частности, это изменение генерации автомобиля, поколений. И для того, чтобы ввести сюда новую генерацию, ее нужно адаптировать для России, в том числе и по стандартам безопасности, в частности, Аэроглонасс. Потом нужно то ли два, то ли три, я думаю, что три автомобиля разбить в краш-тесте. Но, в общем, это большая программа по переоборудованию целой модели, которая, прямо скажем, не очень хорошо продается у Nissan. Это во-первых, а во-вторых, как вам во-первых? Вот что. Да, все-таки вернемся к штрафам. В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Речь идет о тех, кто пользуется платной дорогой. Сегодня у нас какая-то программа платных дорог. Скажите мне, как вы умудряетесь не оплачивать? Вот как на платке вы умудряетесь проезжать, не оплачивая? Потому что речь именно об этом. Парламентская газета сообщает. Правительство предлагает штрафовать нарушителей на сумму 2500 рублей. Отмечается, что сегодня инициативу рассмотрит президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Для штрафования водителей предлагается использовать систему «Свободный поток» с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободными. Интересно. Я попал однажды в историю, когда человек проехал бесплатно вместо меня. Как это было? Он стоял и тупил, а я неопытный. И потом уже, когда я стал опытным, стало понятно, что въезжая, даже если у тебя транспондер, и ты въезжаешь в окошко для транспондера, а там стоит человек, не въезжай туда, в этот коридор, не въезжай. Потому что транспондер считывается сначала, если коридор пустой, он считывается первым датчиком, который стоит у первого светофорчика вот этого. А потом еще раз считывается вторым датчиком, уже у шлагбаума. И поэтому, если у шлагбаума затупил человек, или у него транспондер не работает, или там нет денег, как оказалось, именно вот такой стоял передо мной в коридоре на М4, у него денег не было просто на транспондере. И он стоял, тупил, гаденыш, ждал кого-то. И этим оказался я, кого он ждал. И я только въехал под первый датчик у первого светофора. Ему тут же открылся шлагбаум. И этот гаденыш выскочил туда. А шлагбаум потом обрушился на крышу моего автомобиля. Вот, и это меня научило, что не въезжай. Стоит кто-то тупит там, не въезжай. И в этом смысле, конечно, да. В этом смысле пробки увеличиваются, потому что один затупил, второй не въезжает. И вот тебе полностью, абсолютно полностью нивелировано преимущество окна для транспондеров по сравнению с тем окном, где нужно платить наличными. То есть никакого преимущества вдруг у таких окон нет. А как еще вы это делаете? Неужели аж целый президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства будет рассматривать вопрос штрафования вот таких людей, которые стоят, ждут, чтобы им открыли шлагбаум, и они потом после этого проскочили? Я не верю в это. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Я вот проезжаю все эти шлагбаумы, просто стою сзади к другой машине, и когда она начинает движение, я просто тупо за ней как прицеп.
Бесплатно вы вот это...
Абсолютно.
Скажите, а совесть не мучает вас после этого?
Нет, абсолютно нет.
Почему? Научите, как нам не мучиться совестью?
Я должен платить за дороги, я и так плачу налоги за бензин, за машину. Да. Какие еще, может быть,
а за хлебушек в магазине вы платите?
Да, абсолютно.
Так вы же тоже налоги, там, НДС и всякие эти пенсионные, все это тоже выплачиваете вроде бы. Все равно, а за хлебушек платить нужно. Ну, окей, ладно, хорошо. Ну, в смысле, как бы, ну, нехорошо, но вот, ведь честное признание. То есть, раз вариант, пристроиться бампер в бампер и проскочить таким образом. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе. Утро доброго. Произошел такой смешной случай, как раз с платной дорогой М1.
Да.
Когда она только открылась, а правое окно, ну вот правый проезд,
да,
был для автомобилей марки BMW.
Было такое дело, да. Тогда на лето BMW оплатила всем владельцам BMW проезд, и можно было проезжать на BMW тогда.
Мы как раз тогда ездили в Солнечногорск в пансионат с родителями, и я ехал на Муране, и справа от меня через это, через это же окно проезжала тоже Мурана, только с наклеенным шильдиком BMW.
Во, я тоже так бы сделал. Я тоже бы так сделал.
С этим человеком мы встретились в этом же пансионате.
Да.
Я подошел, спросил, и что прокатил, он такой, да, 50%. Ну, а проехал что-то за 120 рублей.
Ну, а что там тетя сидит, которая понятия не имеет, BMW это или не BMW? Значок BMW...
А тот, ну, значит... BMW, он говорит, а вы не видите значок?
Да.
Окей.
Причем сзади остался Nissan, и тетя тоскливыми глазами смотрит сзади на значок Nissan, а впереди BMW. Да, абсолютно железо, абсолютно точно. Тем более, когда это Мурана, весь такой футуристический, и все вот это вот. Конечно, BMW. Два варианта. Но это вариант не годящийся, потому что то была специальная акция для владельцев BMW. Доброе утро, я слушаю вас. Как можно, не оплачивая, проезжать по платным магистралям еще? Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сергей, добрый. Меня зовут.
Сергей.
Значит, такой случай, по М-11 выезжая на такси, таксист с кавказских, так сказать, наших районов, подъезжает вплотную к шлагбауму, открывает левое окно, откидывает по крыше, проходит это шлагбаум, и он поехал дальше.
Все. Вот это как раз вот это те люди, которые таких на побитых солярисах, там бампера, то есть не жаль, точно не так. Жалко автомобиля уже, и там плевать, одной царапины больше, одной царапины меньше, там уже плевать. Вот еще один вариант, то есть физическое воздействие на ограничивающее устройство, то есть на шлагбаумы. Ты вроде не сломал его, платить за это не нужно, но вроде бы и просочился туда. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Да, доброе утро, меня Роман зовут.
Да, Роман.
На М4 за мной вот деятель такой пристроился, хотел проскочить. Я после шлагбаума остановился, на него он опустился, и вот печально для него поездка закончилась.
Автомобиль был немножечко поврежден.
Немножечко совсем, да.
А вам, вот, ну, и... а вам хорошо, как бы морально, ну,
А я за справедливость. Если написано платить, значит, как бы надо платить, либо объезжать.
Да, или объезжай, или плати, или пристраивайся, но не за мной. Ну, в смысле, чтобы не я был помощником себе увильнуть от оплаты. А, секундочку, я сейчас почитаю. Езжу паровозом, не плачу, пишет таксист. Вот видите тоже. И кровавые мальчики не являются, и совесть не мучает, и сон хороший, и аппетит тоже есть, правильно? Ну, как бы, ну и плевать, что понастроили, что вы там эти миллиарды потратили на это, что все остальные рядом стоят, тоже оплачивают. Это все придурки. Один я умный, стою в белом и не оплачиваю. Отпуск кончился, и я снова с нами. Пишет Александр Александр. Александр Александр, это вы хорошо зашли, молодца. Так, проверил цены, но на сайте Мурана 2.1, 2.65. Хорошо. Про Мурана потом. Автомобиль у меня так вот настолько, что мы еще успеем о нем поговорить. Поэтому тест начался. Какого цвета Мурана? Нормального, корпоративного, хорошего цвета, в такого же цвета, в котором Мурана представлен на всевозможных буклетах, рекламных проспектах и на сайтах везде. Оранжевый. Такой, даже не апельсина, а морковного цвета. Морковно-оранжевый. Вот такой у меня муранчик. Так, еще что у нас? Налоги копеечные за машины, пишет Валерий. Как бы нужно оплачивать все равно за проезд. Но и с другой стороны, вы понимаете как? Вот таксист, к вам обращаюсь. Послушайте, вы не хотите платить. Вы не хотите платить. Но зачем вы заходите туда, где это платно? Ну вот зачем? Это все равно, что платные туалеты. Вы сталкивались с этим? Платный туалет. Хорошо, я не буду разбираться сейчас, какое основание, насколько это законно, незаконно. Но вот вы встречаетесь с чем-то, что платное, а вы привыкли получать это бесплатно. Ну, условно, вы привыкли бесплатно ходить по паркам. Но тут вдруг вы понимаете, что есть некий какой-нибудь там, условно, не знаю, Архангельское какой-нибудь парк, где вам говорят, что вы то же самое здесь можете делать, то же самое можете делать, но только, вы знаете, это стоит денег. Мы тут территорию облагораживаем, ухаживаем за ней, поддерживаем, все вот это стоит денег. Поэтому гуляйте, ходите, но купите билетик. вы такой, билетик, сейчас им пойду. И дыру в заборе ищете или сами делаете. Через забор перелез, штаны разорвал себе, вот это все. Зато не заплатил за то, что не захотел заплатить, потому что считаешь, что это планета Земля. И почему по планете Земля, по своей земле родной, я должен ходить, заплатив за это деньги? Тем более, что сейчас я приеду в Измайлово, в Сокольники, в Пиццевске, куда угодно, и бесплатно буду это делать. С какой радости я должен вам платить здесь в вашем Архангельском, правильно? Так считаете вы. Вот. И то же самое дорога. Да, это такое место, которое визуально похоже на все остальные дороги, которые бесплатные. Но так случилось, что она платная. И ваш выбор не в том, чтобы платить или не платить за эту дорогу. Ваш выбор в том, чтобы въезжать или не въезжать на нее. Но если вы уже въехали, вы априори согласились с тем, что вы пользуетесь платной дорогой, и то, что вы за это не платите, это уже называется правонарушение. Вы становитесь правонарушителем. Неужели вас это не парит вообще? Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Я по поводу М4 платный.
Да.
Вот как вы говорите, что в этот бокс перед ним становиться, не заезжать. Я сейчас пользуюсь М4, угу, и также не заезжаю, чтобы не платить за других. Вот. Вот. Соответственно, другие сзади начинают моргать, там сигналить, как сигналят, будто я затупил.
Да. Да.
И, соответственно, объезжают меня, много раз так было, да, и въезжают передо мной. Как бы, угу, ну, тоже стоять... долго смысла там нету.
Ну, тоже, да. Я думаю, что вот и все эти причины, они стали поводом для рассмотрения всего вот этого. Об этом сообщает сегодня парламентская газета. Прям новость-новость. В 7.27 мы эту новость давали в выпуске информационном. Еще раз. Правительство предлагает штрафовать нарушителей. Каких нарушителей? Те, кто пользуется платной дорогой, не заплатив. И вот тут мы пытались выяснить, как это можно сделать. А сделать это можно вот как. Сейчас, секундочку, я скажу. Для штрафа водителей предлагается использовать систему «Свободный поток» с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободными. Сегодня для проезда по таким трассам водителю необходимо остановить автомобиль на пункте взимания платы. А строительство таких пунктов недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд. Мне кажется, что здесь немножко смешение двух вопросов. Высокая стоимость проезда и штраф для тех, кто не проехал. Я думаю, что если ввести систему постоплаты... ну, как бы, я не понимаю самой формулировки «штраф для тех, кто пользуется не оплатив». Вот это я не понимаю формулировки. То есть, если вводится система постоплаты, какая-то автоматизированная, где совсем у нас убираются вот эти шлагбаумы, тетечки, принимающие деньги, все остальное, ну, тогда, в принципе, не остается людей, которые проезжают бесплатно, правильно? Тогда получается, что каждый проехавший будет законопослушным, потому что хочешь ты или не хочешь, автоматически с тебя будет списываться, либо идти в какой-то кредит, и потом в конце ты будешь оплачивать это все, либо у тебя будет некий счет твой, и с этого счета будет списываться. То есть как это будет выглядеть, я, честно говоря, не очень понимаю. Да. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, здравствуйте.
Доброе.
Хотел по поводу платной дороги.
Да, да, скажите.
Такая мысль у меня. Вот вы говорите, что потрачено куча денег, там миллиарды на стройку.
Ну да.
Вот. Есть М-11, да, которая на Питер. Есть бесплатная дорога, М-10, правильно?
Да.
М-11 построена с нуля.
Да.
Я не против.
Да.
Потрачено много денег.
Да.
Я на нее не заезжаю. Есть альтернатива, которая построена давно.
Ну, так я и говорю, вы соглашаетесь, да, или не соглашаетесь?
Но М-4, которая построена на налоги еще у моих родителей, угу, да, которые платили налоги, ездили бесплатно. Я по ней ездил там десяток, там полтора,
да,
лет.
А потом
бесплатно.
Вдруг оно стало платным.
А теперь они мне сделали кассы, и я обязан платить. Вы строите с нуля рядом дорогу, я не буду на нее заезжать.
Вы знаете, я здесь с вами абсолютно согласен. Единственное, что приходит мне в голову, это Москва. Вот посмотрите сейчас под ноги себе, ну и вокруг, вдоль обочины посмотрите. Что вы видите? Вы, скорее всего, видите либо знаки, запрещающие парковку, либо знаки, обозначающие платную парковку. Но ведь это же та же самая история. Ведь вы же всю жизнь это делали. И больше того, горести и обидности этому всему добавляет то, что приезжаешь в Питер, а там все то же самое, но бесплатно. Люди те же, страна та же, автомобили те же и улицы те же. Только там это бесплатно, а у нас это платно. И мне кажется, я сейчас начал разжигать, и это совсем нехорошо. Так что я не буду лучше.
Моторы. Движение.
Я лучше просто скажу, сколько автомобилей, и все. Пока тут мы с вами не наговорили себе на статейку. 726 316 автомобилей в Москве уже сейчас. 24 километра скорость движения в центр. Она упала почти в два раза за два часа. И общий пробочный индекс сейчас в столице 4 балла. Друзья, 4 балла. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.